«Непрощенное воскресенье». Программа о жизни и вере для праведников и грешников.
С удовольствием еще раз приветствуем всех наших радиослушателей. Эфир «Комсомольской правды» продолжается. Программа «Прощенное воскресенье». Елена Ченкова, Арташес Антонян. Здравствуй, Лена.
Добрый день.
И наш сегодняшний гость, игумен Петр Еремеев, ректор Российского православного университета. Здравствуйте, отец Петр.
Добрый день, с праздником.
День города. Что церковь готовит к юбилею Москвы? Об этом мы поговорим с нашими гостями, с нашим гостем и с нашими радиослушателями. Также зададим вопрос аудитории. Как вы относитесь к гуляниям праздничным? Как вы принимаете в них участие? Это, разумеется, касается не только жителей и гостей столицы, но и всей нашей необъятной родины.
И вот я сижу, листая программу «Фестиваль 40-40. Православный храм в жизни столицы». Я знаю, что это уникальное мероприятие, которое началось сегодня, вчера, продолжится и сегодня. Отец Петр, что такого особенного вы приготовили к юбилею столицы?
Ну, с этого года впервые московские приходы органично и живо участвуют в проведении мероприятий, приуроченных к Дню города Москвы. На территории приходов или в ограде храмов, или за оградой проводятся интересные мероприятия. Это и концерты народной, современной музыки на темы, связанные с религиозной православной культурой. Это мастер-классы, это какие-либо детские мероприятия в виде игровых форм. То есть такие праздники, позволяющие войти тем, кто раньше мимо храмов проходил в эти замечательные праздничные дни, на территорию церкви и прикоснуться к богатой религиозной культуре жизни столицы. И благодаря этому сегодня вот 6 приходов организовано при участии и помощи такой мощной поддержки Департамента культуры города Москвы и лично Сергея Александровича Капкова смогли раскрыть совершенно новый для себя потенциал, который раньше был, но был скрыт, видимо, и совершенно разные люди, кто на приходах раньше нес другие функции, алтарники, священники, какие-то даже работники кухни, все приняли участие в таких торжествах. Во-первых, проводятся экскурсии в церквах, в этих, которые участвуют в торжествах. Во-вторых, люди организуют чаепития в дворах, проводят концерты. Участвуют все. И, конечно, кадровые организаторы, кого нам представил в помощь Департамент культуры города, и, собственно, прихожане, наш актив, и все сообща позволило сделать замечательные праздники. Вчера и вот сегодня они проходят, до вечера состоятся в Москве.
Отец Петр, а вот принципиальное отличие тех гуляний, которые в разных точках города проводятся, от тех, которые возле храмов?
Я бы не делал отличия. Вот когда я зашел недавно в кафе кофе выпить, посмотрел, и лежали большие такие проспекты красивые с картой мероприятий Дня города Москвы. И на этой карте были в том числе, в числе прочих мероприятий, точками обозначены и вот части фестиваля 40-40 московских храмов жизни столицы в рамках Дня города, который сейчас проводится. Так вот, это все вместе, как единая палитра мной воспринимается. И когда вчера вечером после богослужения на Новой площади проводили большой концерт в внутреннем дворе храма, который доступен с Новой площади прохожанам, то я общался с теми, кто приходил. Это люди, которые шли от Большого театра, так околицы там на Китай-город, другие гуляли с Красной площади, шли на Моросейку. Заходили, садились или пританцовывали. У нас был вчера там и небольшой рок, такой концерт, посвященный около православной теме. В высоком возвышенном пели девчата. И люди приобщались такому интересному языку религиозной культуры, который со сцены их возвышал до размышления об интересных темах вечности, о смысле жизни новым языком, доступным и понятным. Поэтому я бы не выделял, не отделял, не сравнивал эти точки, а я бы ими рисовал картину Дня города, этого праздника вчера и сегодня. И, по-моему, это очень удачный подход, когда мы не вычленяем точки, там, допустим, фольклор, а здесь вот там далеко от одного из наших зданий нашего университета находится музей Есенина. И там исполняли замечательные вчера классические вещи. И вот ты идешь по этим точкам и насыщаешься разными гранями современной или дошедшей до нас культуры прошлого, приобщаешься к истории столицы. Замечательный праздник.
А большой отклик нашло у людей, которые шли мимо и случайно заглянули к вам на огонек, ведь многие из них, наверное, были в подпитии к вечеру там, Их пускали?
Я видел четверых только вчера за вечер.
Так.
В отпитии. Угу. Ну, конечно, пускали. И не было ни одного повода выдворить за врата храма или храмовой территории. Я не видел людей, ведущих себя неприлично. Вот. Но вот сегодня уже другой характер. Вот вчера у нас было два концерта. Это на Новой площади и в Лефортове. Это вечерние концерты, в 7 часов вечера начались. Вот у нас на Новой площади, в силу того, что двор университета Российского православного, это был праздник, приуроченный к началу учебного года, и в том числе к Дню города, были соответствующие как бы такие пассажи в самом концертном исполнении. А в Лефортове это был концерт, посвященный боевой славе. Храм Лефортова имеет отношение к истории русского оружия, и поэтому там пелись песни, посвященные и канты, и гимны о победе славного русского оружия, и роли Москвы в защите Отечества, в сохранении суверенитета нашей страны. А сегодня другие программы. Вот как бы если обратиться к программке, которая у вас в руках сейчас, вот в Черкизове сейчас проходит праздник, в большей степени отношение имеющий к программе детской. Там сделали такой акцент. Называется программа «Москвичи 21 века». Вот дальше листаем, смотрим. Только что я приехал из Покрова-Стрешнего к вам на передачу. Там была программа красивая, приуроченная возле храма Покрова к теме другой, интересной. Тема семьи, тема любви, тема верности. Называется он «Покровская сторонушка». Вот только что закончили. Поэтому в таком настроении добром я приехал к вам. В том
прям
числе,
сияете, да.
Сейчас вот закончилась уже программа «Золотой двор Москвы». Это храм Воскресения Славущего в Успенском Ражке. Это Брюсов переулок. И, пожалуй, интересная программа еще предстоит сегодня вечером, кто сможет, в 18.00 на метро Таганка. Это бывшая улица Большая Коммунистическая, сейчас называется она Александра Солженицына. Храм Святого Мартина-Исповедника в Лисхейской Свободе. Вот там интересная программа, тоже интересный подход. Будет петь замечательная группа «Ихтис», небезызвестная, которая исполняет совершенно разные вещи, там от православного рока до обработанного фольклора. Интересно пойти и посмотреть, послушать. Я-то их слышал, поэтому могу пригласить. То есть, видите, совершенно разные акценты на разных сторонах жизни человека. Вот тебе и воинская слава, вот тебе и детская программа, вот тебе и программа, посвященная студенчеству и так дальше. Это показывает во всем многообразии, насколько красив и широк мир православного человека и вообще православной культуры.
А вот если поучаствовать в этой программе, там есть ли какие-то конкурсы, забавы? Вот на многих площадках предлагается пришедшим завоевать какие-нибудь призы и подарки.
Ну вот в Черкизове отличается в храме Пророка Божия Илии программа именно такой многогранностью. Там принимает участие и Дом творческой творчества детей и молодежи Преображенский возле храма. То есть там и игры, там и соревнования, там все вместе.
Давайте напомним телефон нашего прямого эфира, чтобы подключить к беседе радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Ждем ваших мнений. А у меня вот такое еще уточнение. А чья была инициатива провести вот впервые в этом году такой уникальный фестиваль? Это Русская Православная Церковь добилась или московские власти выступили?
Ну, идея родилась в ходе общения, когда мы собирались и обсуждали вопрос сотрудничества, департамент культуры, Российский православный университет и Синодальный информационный отдел. Сидели, просто говорили о том, что можно сделать интересного, какие-то проекты разовые или, может, некую программу устроить, которая позволила бы нам, объединив усилия, принести в жизнь городом интересное, нечто связанное с православной культурой. Это было в начале лета, и возникла идея провести нечто интересное именно в рамках Дня города. Времени оставалось мало, но удалось, видите, такими рывками, но сделать программу на 6 приходов. То есть идея была высказана, она витала в воздухе, и Сергей Капков поддержал ее, и буквально вот за лето мы совместно с 6 настоятелями, встречаясь, обсуждая, программу смогли реализовать при поддержке департамента.
В следующем году будем ждать продолжения или это такое разовое событие?
Ну, у меня складывается впечатление после того, что я увидел уже на трех площадках, когда приходит очень много людей и организованно приходит по объявлениям, ведь мы раскладывали, развешивали афиши, лифлеты, посвященные программе, рассказам об этих рамах, где будут мероприятия проходить. И пришло очень много новых людей, намеренно на эти концертные программы для общения, в том числе для экскурсии по храму.
И не только старики, наверное.
Ну, как старики, разные люди были. А прихожане оставались после богослужения на эти концертные программы. Но вот Новая площадь вчера сидела очень много молодежи и танцевала там, которых я впервые видел. И я спрашивал, откуда вы узнали? Вот мы были в кафе недалеко и видели ваш лифлет. Вот. И, кроме того, ведь многие прохожане, прохожие заходят и остаются до конца концерта, удивляясь, что такая интересная концертная площадка неожиданная. Я думаю, что итоги этого фестиваля с участием всего 6 приходов, получивший такой правильный, интересный резонанс, мы сейчас суммируем, доложим Святейшему Патриарху, руководству города и будем просить, чтобы на будущий год программа была более широкой. Потому что, узнав об этом участии, о возможности участия, многие храмы просили нас тоже их подключить к этой программе, но мы просто уже не успевали. Поэтому только 6 приходов пока участвовали в этой программе.
Отец Петр, ну вот, по всей видимости, вы довольны тем, как эти программы проходили и проходят сегодня. А скажите, вот за пределами Москвы, в других городах на празднование может такая практика тоже быть применена и на территории храмов проводить вот такие вот гуляния?
Ну, определенно да. Ведь если сравнивать Москву и региональные центры или небольшие города, вот чем дальше мы уходим от таких, ну, крупных эпицентров вообще культуры многосторонней в регионы, в провинцию, тем очевиднее роль православной церкви там в сохранении культуры, в ее донесении до современного восприятия нынешнего человека и молодежи. Если в Москве для кого-то не очевидно, что тот или иной приход людей, не знающих историю, имеет значение в культуре столицы, ну, если, допустим, приходится рассказывать, что там этот храм 15 века был долгие там, 200 лет, допустим, единственным каменным строением в этом районе города Москвы. А вот этот храм, допустим, при нем 3 поколения жило таких-то славных бояр, а там вот была резиденция московских митрополитов. Ну, для многих пока это, ну, пустой звук, но для людей, знающих культуру истории столицы, это знаковые места города. Так вот, в провинции, в регионах сейчас именно часто именно приходы, религиозные общины являются почти единственными партнерами учреждений культуры в сохранении, в донесении культурных корней, связок поколений до современного человека. И поэтому я смотрю, наблюдаю, что происходит сегодня часто в епархиях и на приходах. Там даже приезжают порой в Москву. Приезжаешь, допустим, вот в Саранске прошли мероприятия, посвященные тысячелетию единства мордовского народа, русского народа. Ведь там епархиальная часть мероприятий, церковная, была равнозначная государственным, общественным мероприятиям. Там приходы, епархии, монастыри участвовали во всех буквально срезах этого торжества. От бытовых вопросов, размещая гостей и паломников в монастырях, до проведения культурных мероприятий. И так очень часто в других регионах, где совершенно очевидно, для жителей, для руководства регионов, что православные храмы, православные монастыри являются не просто памятниками истории, но и выразителями культуры, которую сегодня можно вполне прививать современному молодому человеку.
Отец Петр, а как вы вообще относитесь к массовым гуляниям, которые проходят на, так сказать, светских площадках? Вот я, например, не очень устаю от этих праздно шатающихся толп, бутылки под ногами, не доехать, не пройти никуда. Поэтому вот этот день города, честно сказать, я отсиживаюсь на окраине столицы.
Ну, я не первый день города имею возможность оценивать. И я приятно удивлен, что вот вчера и сегодня, я практически не заглядывая в Google, спокойно ездил по Москве, не опасаясь, что попаду в те или иные пробки или перекрытие движения. удалось вот в этом году так красиво обойти необходимость перегораживать улицы и проезжую часть, совершенно спокойно двигаешься. Это, во-первых, что я отмечаю как автолюбитель. Действительно комфортно в Москве оставаться на эти дни москвичу, то есть можно двигаться совершенно спокойно, касательно именно тех, кто передвигается на автотранспорте. Что касается пешеходов, я сам вчера гулял, смотрел там вокруг, в районе Китай-города, ну, были подвыпившие, но мне кажется, это...
Это при том, что запретили первого и второго продавать.
Я думаю, да? Это вообще отличительная черта любого праздника. В России или за рубежом обязательно будут и бутылки, и выпившие молодежь, и не только молодежь. Будут атрибуты, ну, праздничных гуляний, неизбежно. Но мы должны понимать простую вещь, что мы ведь человеки. И живя в этом обществе, мы должны иметь вот такие сцепки, позволяющие нам ощущать братское плечо, встречать новых людей или старыми друзьями выбираться вместе на какие-то праздники. И День города – это тот замечательный повод, когда мы не просто собираемся вместе или приобретаем новых друзей на тех или иных мероприятиях, это повод подумать о том, а где мы живем вообще. И вот такие культурные акции, концерты, выставки, красивые презентации в эти дни, посвященные и истории столицы, и современным тенденциям в развитии культуры нашего города, позволяют почувствовать сопричастным себя и истории, и дню современному развития нашей столицы, нашего города. И вот это вместе дает ему ценность. И массовые гуляния – это как некая форма, скорее, участия в этих торжествах. Ведь есть и немассовые гуляния. Вот, пожалуйста, в День города есть немногочисленные площадки, вот, которые могут кому-то быть интересны. Я не могу назвать, допустим, наш фестиваль массовым. Вот, в частности, вчера было у нас... Может, 120, 130, 150 человек на концерте.
Но это ваш храм, а таких же вот сколько?
Вот сегодня вот в Стрешнево было, ну, может быть, 150-200. Много было детей, правда, вы знаете, неожиданно пришло много детей на этот концерт. И массово ли это? Насколько это массово? И вот чем больше будет таких мероприятий, чем локальнее будут интересные такие вот мероприятия проводиться в районах, это сейчас и делается, тем более домашние эти праздники будут для всех горожан. Но вместе с тем трудно исключить и торжества на Красной площади в других местах, потому что нужно почувствовать единство. А вот именно в большом собрании людей мы ощущаем единство и города, и нации.
Ну а что бы вы добавили к этим праздникам? Вот чего не хватает, на ваш взгляд?
Я не знаю, мне всего хватает пока.
Ну вот есть цифры, что вчера 1,5 миллиона человек приняли участие в гуляниях, посвященных Дню города. А такой вопрос. Вот сейчас действительно разрозненно все это проходит, и одни площадки, получается, там малочисленные, на других больше человек появляется. А может быть, как-то сделать там 10-15 площадок на всю Москву? Пусть подходят, добираются.
Собирать стадионы?
Ну да, вот что-то наподобие этого.
Смотри, я бы не пошел.
Массово делать.
Вот представьте, вот я в действительности оценил разные мероприятия. Я мог пойти на Красную площадь вчера, но была служба Донской иконы Богоматери, служил в Донском монастыре, и как бы отказался в пользу общения с людьми, подготовки праздника не пошел, но по ТВЦ посмотрел. Вот. И мне это интересным показалось, и кому-то это нравится, и это тоже замечательный повод собраться и встретить праздник. Но я пошел вчера и сегодня, и вечером пойду еще вот в храм Мартина на концерт Ихтиса. Мне интересны более камерные, знаете, такие праздники. Ну, 40, 100, ну, 150 человек, где мы собираем, слушаем музыку современную, там, фольклор. Потом в перерывах пьем чай, обсуждаем, много знакомых лиц. Ведь... Это, мне кажется, нужно предложить разные площадки, и масштабные, и малочисленные.
Мы сейчас прервемся на некоторое мгновение и предлагаем нашим радиослушателям активно подключаться к беседе. 8-800-200-97-02. Как вы празднуете? Какие у вас предпочтения? Высказывайтесь в нашем эфире.
Программа «Прощенное воскресенье».
Продолжаем общение в нашем эфире. Ждем звонков от радиослушателей 8-800-200-97-02. Для каждого звонок бесплатен. Арташес Антонян, Елена Ченкова, мы вас еще раз приветствуем. И приветствуем в нашей студии игумена Петра Еремеева, ректора Российского православного университета. Здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Говорим о Дне города, что церковь приготовила к юбилею Москвы. Но, разумеется, не можем обойти стороной и то, что День города совпал с Днем знаний. Вчера огромное огромное количество школьников впервые пошло покорять гранит науки, кто-то в него вгрызется наверняка на ближайшие десятилетия. Но вопрос такой. Накануне был проведен опрос, какие предметы школьники будут изучать в своих учебных заведениях. Так вот, на первые места вырвались основы религиозных культур и светская этика. Хотелось бы обсудить вот эти предпочтения. Сейчас я приведу все те цифры, которые опрос в итоге-то довел до наших жителей страны. Основы светской этики набрали 47% по итогам этого голосования. То есть практически до большинства чуть-чуть не хватило. 28,7% захотели изучать основы православной культуры, 23% основы мировых религий. Ну и дальше уже небольшие проценты, 5,6% основы исламской культуры, 1,2% основы буддийской, 0,1% основы иудейской культуры. Вот результаты этого опроса каким-то образом можно было бы обсудить. Наши дети тянутся к светской этике?
Я бы по-другому на эти цифры посмотрел. Во-первых, сегодня большое количество детей получают религиозное образование в семьях. Я думаю, что какие-то родители неизбежно относятся к этому посту несколько более широко, чем мы думаем, что вот если я православный, то я пошлю именно на основу православной культуры своего ребенка. Многие родители дают необходимый объем знаний основы православной культуры своим детям в семье и в воскресной школе. И поэтому могут выбрать и исламскую культуру, даже для православного ребенка, почему нет, допустим, на Кавказе, чтобы изучить среду, где ребенок будет расти и жить, понимать своего соседа по парте. А православие научит и дома такого ребенка. Либо основы светской этики, чтобы ребенок понимал в дальнейшем своей жизни какие-то принципы регулирования отношений обычным нравственным законом, обычными принципами светской этики. Я думаю, во-первых, нельзя по этим цифрам судить о процентовке православности вообще наших жителей, детей, их родителей, потому что выбор, он может быть мотивирован разными совершенно подходами. Вот. Но вместе с тем совершенно понятно, что это показывает в том числе и интерес к той или иной тематике, и субъективный, и объективный. Я встречался с разными людьми, которые стояли на разных позициях в решении этого вопроса. Одни выбирали, другие предлагали выбирать. Это были учителя, директора школ, родители и даже дети. Чаще всего, все еще, к сожалению, ни директора школ, ни школьные учителя, ни родители, ни дети не понимают, из чего они выбирают. То есть есть некие фобии, что основы религиозных культур, там иудейская, исламская, православная культура, это некие основы веры, вероучения, чем, по сути, данные курсы не являлись, не являются, являться не будут в светской школе, безусловно. И как бы как некую единственную вариативную часть люди выбирали вот основу светской этики, которая будет нейтральна, не будет ничему там религиозному учить, как говорят многие. Но ведь это не соответствует действительности. Основа религиозных культур, это либо православная культура, либо исламская культура, это рассказ о традициях, это рассказ о основах выбора, в том числе мировоззрения, быть может, но это рассказ о том наследии культуры, которое сегодня имеет эта религиозная жизнь как часть, основная часть жизни нашего российского общества. Какими традициями сегодня богата религиозная культура православия или ислама, буддизма или иудейской общины? И либо это дети, исповедующие данную религию, либо это дети, исповедующие иную религию, выбирают эту культуру для изучения, чтобы понимать, о чем живет это или большинство, или меньшинство. Это очень интересный курс. И вот нужно отметить сейчас, что те из родителей или из детей, кто хотел бы научиться именно основам веры, могут в дополнение к этому светскому, достаточно гуманитарному курсу, посвященному культуре, традициям, добавить и основы вероучения. доступные сегодня в воскресных школах, допустим, при православных приходах, или при православных университетах, или при семинариях в Москве и в регионах, есть такие замечательные воскресные школы, школы катехизации, где можно пройти необходимые курсы и получить образовательные навыки и традиции, познать на практике, связанные с вероучением. Но школа, светская школа, никогда не была ни для церкви, ни для ислама, ни для иудейской общины, на самом деле, площадкой, на которую мы хотели бы зайти, чтобы научить там вере. Мы прекрасно понимаем, что светский школьный учитель вере научить не может. Он может научить культуре, он может показать богатство культуры, он может раскрыть перед учеником пласт, связанный с вкладом в художественную культуру, изобразительное искусство, православие, в частности, музыкальную культуру, а ребенок дальше будет ориентироваться в этом. Ну, уже копья много раз ломали, что ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Державина, ну, ни композиторов, ни Чайковского, который писал часто и на тему литургическую, ни более классических авторов, даже пейзажи, ведь много религиозных тем. Ну, как ребенок, не понимая, что есть крест на куполе, и что есть вход в храм, какие, что означают купола, поймет то или иное изображение. И поэтому ребенку этому учат, этому символизму, этому языку культуры, который сегодня мы можем в виде учебного пособия, благо есть учебники красивые, предложить ребенку в школе и рассказываем.
А вот учиться с 4 класса, может быть, раньше имело смысл вот это все ввести? Почему только с 4?
Да совсем малыши еще раньше-то.
Ну, так надо же основы, наверное, с измальства закладывать, нет? Или как раз-таки это самый такой оптимальный возраст?
Если мы обсуждаем сейчас возраст, вообще необходимость расширить возрастные группы в рамках преподавания этого курса, ну, могу свое мнение высказать. Я считаю, что изучать религиозную культуру 1 год или 2 года или даже 3 года, это очень мало. Знаете почему? Потому что, ну, вспомните себя. Ну, вы читали произведения Пушкина, кроме как «Золотая рыбка», более серьезные в 4 классе? Да едва ли. Или, допустим, как воспринимали обложки учебников, где у вас были изображения выдающихся русских живописцев? Как вы слушали произведения классика в 4 классе? Ну как? Ну кому это из детей интересно? Единицам. Но чем взрослее человек, тем ему больше и больше интересна русская классика, мировая классика. И тут-то и нужно было помочь ему ориентироваться в мировой литературе, где доминирует религиозная культура, она дает мотивацию, она дает смыслы, содержательные смыслы тем или иным произведениям, или произведения выдающихся композиторов. Ну, всегда есть акцент на религиозной культуре. Это либо производная от какой-то мессы или литургического творчества православного композитора. Поэтому мне кажется, что основы религиозных культур необходимо изучать весь школьный период. Вопрос в объеме. Это не обязательно должно быть много, должно быть качественно, свое время, свое место, но помогать ориентироваться в своем многообразии религиозной культуры подрастающему поколению.
А вот у меня такой вопрос: а оценивать знания, ну, раз это учебное заведение, там выставляются какие-то баллы за знание предметов, в данном случае тоже необходимо оценивать, как ты знаешь?
Ну, а почему
предмет?
Нет? Насколько я понимаю, коль мы говорим сейчас об учебном курсе, то есть материал, который изучается, есть условия его освоения, и, соответственно, показатели усердности, усердия ученика. Вполне можно оценивать, конечно. Мы же не оцениваем его веру или его религиозную практику. Мы оцениваем знания его в отношении религиозной культуры, религиозных... Если он выбирает данный предмет, то он должен его изучать, конечно. Это обычный учебный предмет дисциплины.
А есть у вас какой-то шанс, что в будущем рамки раздвинут? Что не только малышня будет обучаться, но и дети
постарше. Об этом сейчас идет живая дискуссия, в том числе и с Министерством образования, высказываются слова одобрения этой позиции. Но мы с вами прекрасно понимаем, что невозможно изучать, допустим, русскую литературу только в 5, 4 или 6 классе. Мы изучаем русскую литературу в школе и дома, постепенно предлагая ребенку соответствующий его уровню эту литературу. Вначале это будут детские сказки, это будет бабушка и мама читать дома, а даже не сам ребенок. Потом отца начнет читать эти самые детские сказки, и потом пойдут басни Крылова, и дальше Достоевский, и там Чехов. Мы должны понимать, что религиозная культура столь же многообразна и богата, и она дает свои смыслы на разных уровнях развития ребенка, его интеллекта и познания мира, что нужно предлагать на своем, в свой возраст нужный объем знаний и понимания русских традиций, религиозных традиций.
Сейчас, Петр, еще один такой давний вопрос. А кто в итоге будет преподавать этот курс в школах? Светские учителя или священники?
Ну, я бы не ставил так вопрос. Должны преподавать педагоги, имеющие соответствующее образование, и имеющий через него, через диплом и практику, доступ к ученику. Если священник, или архиерей, или монах имеет образование педагогическое, имеет соответствующий опыт работы и претендует на вакантное место преподавателя основ православной культуры, то у дирекции школы нет повода его, допустим, не выбрать. Это обычный конкурс, он приходит и предлагает себя, имеет для этого необходимые знания, опыт и диплом соответствующего государственного образца. Но в силу того, что очень мало нас, священников, сегодня, едва ли мы сможем заниматься этим повсеместно. В отдельных, я знаю, приходах, вот когда я в Хабаровске еще служил, у нас в удаленных приходах были священники, имеющие высшее образование. Один даже математику в школе преподавал. Ничего, как бы вот не было там преподавателя математики. Он образование имел, физмат, преподавал математику в школе.
В рясь приходил?
Я не спрашивал. Но все знали, что он священник. Небольшой населенный пункт. Поэтому, я думаю, главное здесь это профессионализм. Это умение донести до ребенка или до подростка красоту преподаваемого предмета. Потому что это не просто там математика, физика, химика. Это не схемы, это не алгоритмы, это не графики. Это культура. Вот, как преподают, допустим, русский язык, литературу. Здесь также необходимо донести красоту, содержание, не оболочку. Оболочка, она ведь зависит от содержания. Если мы познаем дух, содержание этого предмета, оболочка будет потом личность человека, совершенная, красивая и доступная, достойная для жизни в нашем обществе.
Да, прежде чем ввели таки вот этот курс для школ, большая полемика развернулась, и много вопросов было. Вот некоторые вопросы до сих пор достаточно актуальны. Ну вот, например, на одном из форумов наткнулся. Я атеист, хочу узнать, что же сделать моей дочери и тем, кто не хочет, чтобы их детям преподавали что-то подобное. И тут же в качестве дополнения еще один вопрос. Можно ли отказаться от изучения учебного курса? И говорят, что нет, так как это является предметом обязательным в школе. Вот что таким людям?
Это же вариативный курс, он предлагает именно поэтому разные варианты выбора, вариативные. Мы можем выбрать основы православной культуры, или основы там исламской, иудейской культуры, или светскую этику. То есть выбор. И мы видим, что в разных регионах страны разные показатели. В одном там 80% выбирает основу православия, а в другом 80% выбирает основы светской этики. Вот. И я думаю, что вообще-то в ближайшие год, два, три, пять вообще судить о выборе с точки зрения объективности не приходится, потому что это новый курс, он мало кому известен, увы, нет достойной качественной пропаганды вообще этого курса в разных его вариациях. До сих пор не знают школьные, даже учителя, я так общался, интересовался во многих регионах. И тем более родители, члены комитета родительского школы и дети, а что им предлагается? Вот что такое светская этика, а что есть православная культура? Происходит некая путаница, вот, закон Божий, но это ведь не так. Вот. Благо, сегодня уже стали доступны учебники, их рассылают в регионы, можно пролистать и понять, что ничего общего закон Божий вот с этим учебником «Основы православной культуры» не имеет и иметь не может. Разные посылы, разные задачи у этих совершенно разных учебников и учебных курсов. Поэтому я думаю, что, во-первых, выбор есть. Он определяется нормативной базой, предписывающей обеспечить данный выбор в школе. Вот. И, насколько я знаю, я тоже интересуюсь ситуацией в регионах, скорее возникает другая проблема, что это факт, потому что в ряде мест пересматривали итоги проведенного опроса по выбору родителей и учеников курсов, Поступали разнарядки, порой даже увеличивать процентовку по основам светской этики, вот, в ущерб религиозным культурам. Такое бывало, и вмешивалась или епархиальная власть, или местное священство, проводили независимые исследования среды, выясняя, что, оказывается, там половину людей хотела бы выбрать основу той или иной религиозной культуры. А была дана процентовка из школы совершенно другая, противоположная. То есть, если и ущемляются права сегодня родителей и детей, то не в пользу светской этики, а именно в пользу основ религиозных культур. Но примеры регионов, как Белгород или Курск, показывают, что вот все эти фобии и все эти мифы в отношении этого курса, они несостоятельные. Об этом мы с вами уже в одном эфире говорили, да, что Белгород или Курск показывают потрясающие результаты по снижению детской преступности, да, да, в тех группах, где изучают уже почти десятилетия основу православной культуры. У детей появляется мотив жить честно и достигать красоты душевной. Они видят в этом залог своего счастья, потому что им преподается на примере героев истории России, как можно жить честно, справедливо и быть счастливым при этом. Показываются примеры из жизни не только людей, но и целые исторические события, где разбираются те или иные мотивации поведения. Вот. Это очень интересный курс. Вы почитаете для разнообразия. Я читал, как в первый раз, знаете, листал этот учебник «Основы православной культуры».
А учебник кто составлял?
Ну, есть несколько учебников. Наиболее сегодня известен учебник отца Андрея Кураева.
И последний вопрос. Осталось буквально минута до конца. Меня больше всего смущает то, что преподавать детям этот курс может учительница, которая прошла его экспрессом и из-под палки вышла к доске.
Это есть. Это большая...
Будет отторжение.
Это есть такая опасность. Сейчас об этом как бы многие говорят, да, да.
Вопрос от меня последний. Куда отправитесь еще сегодня? Продолжается празднование города. У вас есть еще программа, куда вы планируете?
6 часов вечера. Еду сам, приглашаю всех. Храм Мартина Исповедника. Это улица Александра Солженицына.
Вам огромное спасибо за то, что вы отвлеклись от многочисленных празднований для того, чтобы добраться до нашей студии. Игумен Петр Еремеев был в нашей студии, ректор Российского православного университета. Арташес Антонян, Елена Ченкова. Оставайтесь с Комсомольской правдой.
С праздником, друзья.
Программа «Прощенное воскресенье».